Секс, культ, просвет.
Здравствуйте, друзья! Новый выпуск программы «Секс, культ, просвет». Вот даже и не выговоришь со всей моей хорошей дикцией. И снова с вами Вика Никифорова, Лена Караева, колумнисты РИА Новостей, я Алексей Осин. Ну, еще мне остается добавить, что Лена находится у нас во Франции. Оттуда многое, наверное, видней. И у нас, конечно же, темы, которые касаются всего того, что происходит прямо сейчас, но при этом касаться, уж извините за тавтологию политики, мы будем вскользь, потому что говорить будем о мифах, о заблуждениях, о чувствах, о эмоциях. И давайте начнем.
Ну да, нам что показали последние несколько дней в Израиле, эскалация израильско-палестинского конфликта? Она к чему привела? Прежде всего, к крушению мифа о непобедимости израильской армии, которая якобы считалась лучшей армией на Ближнем Востоке. Все мифы вот посыпались за эти дни. Просто за несколько часов, собственно говоря, 7 октября произошло вот это крушение. Началось с того, как горел знаменитый израильский танк «Меркава». Он стоит многие миллионы долларов. Он горел от банальнейшей гранаты, которую сбросили с грошового беспилотника. Показал себя железный купол тем, что ничем не показал. Сначала была кибератака, как можно понять. Затем кучи дешевых ракет просто перегрузили эту систему ПВО, да, и пошли безнаказанные удары по жилой застройке Израиля.
Это, по-моему, феномен снегопада в Москве или ливня. Потому что у тебя может быть 5 прекрасных тракторов, которые прекрасно убирают улицы, чистенько, быстренько. Но если выпадет 2 метра снега, то 5 тракторов завязнут в этом снеге, и все. Так что это самой системе не говорит, но никто не ожидал, что у Хамаса будет столько ракет, столько еще, у них еще осталось, и они ими еще успешно пользуются.
У них еще жуткое средство под названием трактор, Леш. А и на тракторах штурмовали границу Израиля. Это поразительное зрелище, на самом деле. То есть все высокие технологии распиарены, они казались какой-то ерундой. Миф о знаменитой израильской разведке, которая якобы все знает, которая там умеет людей выкрадывать на другом конце света, какие чудеса творит, тоже оказался мифом. Я хотела Лену спросить: Лен, но ведь кто-то же этот миф сочинял, кто-то нам вешал лапшу на уши, кто-то вот убедил человечество в том, что армия Израиля — это супер-пупер невозможно что. Расскажи, вот как твоя точка зрения на это?
У меня позиция, на самом деле, более радикальная, чем у вас обоих, поскольку я несколько дней специально занималась тем, что смотрела, что было сделано Голливудом, главным образом, о спецоперациях, которые проводил Масса. Только об одном знаменитом спасении заложников, который назывался «Рейд на Интебе», и операция, которая получила название в свое время «Шаровая молния», было снято 4 картины. 4 картины. Это, чтобы было понятно, напор пропаганды, которая касается всего лишь одного события. Дальше были картины про Эйхмана, а дальше уже пошел настоящий фикшн, когда снимали картины об агентах и агентессах Моссада, которые спустя 30 лет должны закончить то, что они не закончили во время 60-х годов. То есть вообще перед нами представали не живые люди, а абсолютные киборги. У них практически не было недостатков, у них были идеальные нервы, они владели собой, они прекраснейшим образом вели себя как, так сказать, площадка, где они должны были действовать, так и в мирной жизни. И создалось впечатление, что в Израиле все такие. Создалось также впечатление, что в Израиле живут люди, у которых вообще вместо нервов канаты, включая просто пожилых женщин. И еще создалось впечатление, что израильская армия, израильская разведка, израильские силовики практически взяли Бога за бороду и делают все, что хотят, столько, сколько хотят, где хотят, как хотят. Я объясню, откуда возникло это ощущение. Это ощущение возникло потому, что Израиль, нравится нам это или нет, но он был поначалу основан, конечно, беспредельщиками, людьми, у которых не было ничего, которые потеряли все и которые должны были создавать страну, в общем, в пустыне. Они это сделали, и у них не было никаких других идей, кроме как отомстить за тех, кого они потеряли. Другим они просто не жили. Любовь, сострадание, сентименты — это вообще все было где-то очень далеко, и их не касалось. И цель была месть, потому что государство должно было существовать как осажденная крепость. И второй важный момент, оно не могло существовать без отмщения, потому что в основе иудаизма, также нравится нам это или нет, но это око за око. И пока вы не отомстите своим врагам, вы не можете, в общем, продолжать жить дальше и смотреть в будущее. Вот откуда пошел этот миф. Конечно, Голливуду это все страшно гляделось, конечно, ему все это нравилось, потому что это драма, это сильные люди, это чувство, это горе, это радость и смерть. Это все, на чем, собственно, основан шоу-бизнес и кинематограф в частности. И поэтому в итоге это было сделано всегда талантливо и убедительно, и все поверили тому, что у нас как в кино. Вот как в кино у нас именно так. И по-другому не бывает.
Каверзный вопрос. А про «Черный сентябрь» они не снимали кинофильмов? Про Олимпийский Мюнхен, когда
да,
погибли
я хотела как раз об этом
все
сказать.
Заложники израильские?
Я хотела как раз об этом сказать. Посмотрите, как интересно конструируется у них миф. Вот Спилберг, да, вот фильм «Мюнхен». Знаменитый фильм, там номинирован на «Оскар» про эти события. Героические там израильские разведчики под двойными идентичностями, под фальшивыми паспортами едут по всем краям, значит, света, чтобы отомстить тем, кто взял в заложники израильских спортсменов. Но если посмотреть на историческую канву, что там в реальности-то происходило, там был один провал израильской разведки за другим, несколько. Во-первых, их разведка допустила самый кошмарный террористический акт во время Олимпиады, захват заложников. Во-вторых, они не смогли спасти своих спортсменов. Спортсмены были убиты, застрелены во время этой перестрелки. Это же ужас просто какой-то. Дальше эти ребята, значит, берут свои фальшивые паспорта из израильских спецслужб и отправляются действительно мстить тем, кого они считают организаторами терактов. Потому что тут же возникают всякие вопросы у людей, знакомых с ситуацией. В процессе своей мести они отправили на тот свет, ну, несколько абсолютно не имеющих отношения к этому теракту людей. Самый знаменитый был, печально знаменитый случай в Норвегии, где они перепутали вот внешне, в лицо, они перепутали того, кого они считали организатором теракта, с обычным официантом, жителем Норвегии. И застрелили этого несчастного официанта, у которого была беременная жена. Это вот, ну, широко прикреплен случай. То есть это провал на провале. Тем не менее, что-то из этого осталось в фильме «Мюнхен» Спилберга? Да нет, практически ничего. Там герои, они прекрасно выглядят, они ведут борьбу. И, Лен, в связи с этим возникает такой вопрос. Но ведь этот вот миф непобедимости Израиля, он деморализовал всех их противников очень сильно на протяжении десятилетий. То же самое по тем же лекалам работает, как мы видим, армия США. Ее имидж тоже совершенно невероятно здоровски в кино выглядит. Они вечно там то инопланетян побеждают, то зомби, вампир. И армия США победила всех зомби. Слушайте, может, нам воспользоваться этим рецептом? Потому что это угнетает, это деморализует противников, потенциальных противников. А посмотрите на наши вот советские и тоже вот российские фильмы про войну. Во-первых, в основном это не про современные войны, а про Великую Отечественную. Во-вторых, ну, честно, ребят, ну, они довольно депрессивные. Там вот вечно какие-то батальоны просят огня, и они не могут допроситься. И там весь ад войны показан так реально, что с художественной точки зрения это все очень здорово. Но с пропагандистской точки зрения это вызывает вопросы к нашей армии, да? Это не устрашает наших противников? Лен, как
Нет,
считаешь?
Нет, на мой взгляд, извини, я тебя перебиваю. На мой взгляд, как раз наш подход, он и моральнее, он с этической точки зрения, и, во-вторых, он... А зачем нам пропаганда? С другой стороны, ну, мы зададим этот вопрос. Зачем нам пропаганда? Зачем нам создавать вторую реальность, которая не имеет никакого отношения к жизни, потом разбивая эти иллюзии, или, так сказать, там кто-то разобьет эти иллюзии, и переживать вот эту травму? Я бы не хотела сейчас быть на месте ни одного израильтянина после того, как я прочла сегодняшнюю статью в «Нью-Йорк Таймс», где просто солдаты не обратили внимания на сообщения, которые им посылали о том, что тревожность, система оповещения перестала работать. А, собственно, это цепочка ошибок, которая привела к нынешней катастрофе с безопасностью в Израиле, с убийством людей, с заложниками и так далее. Поэтому как раз мне позиция тех, кто снимает кино о войне в России, кажется гораздо более этичной, она, мне кажется, честной, и она вписывается в традиции русской военной прозы. Ведь вся русская военная проза, она грустная, там веселья-то не было никогда. И, может быть, именно это и поддерживает в людях гуманизм и умение сострадать. Потому что вы никогда не будете сострадать киборгу. Киборг — это что-то такое, что не имеет человеческого, а человеку вы сострадать будете. И именно поэтому, может быть, армия сегодня, наши армейские силы ведут себя гуманно. Они не говорят, что для нас не существует больше законов военных действий. Они не говорят, что мы всех всех сотрем в порошок. Они не говорят, что мы будем вести тотальную войну. Это все мы слышим из других лагерей, которые как раз нам оппонируют либо в зоне СВО, либо на геополитической арене. Но это не русская традиция, это не наша традиция. Она к нам вообще не имеет ни малейшего отношения.
А может быть, я скажу опасную вещь, но мы тоже в эти силки попали отчасти. Мы же многие-то думали, что вот стоит нам ввязаться, вот начать выполнять задачи, как через, ну, пусть не Киев за 3 дня, вот этот мем уже осточертевший, да, но там за какое-то время конечное мы все сразу решим и сделаем, потому что у нас крутая армия, вторая там в мире и так далее. А получилось, что это все равно тяжелая работа, все равно это жертвы, все равно это горе, но все равно через это нужно пройти, и мы знаем, что мы через это пройдем. Поэтому мы тоже в этих тисках или в чем-то в силках оказались. Тут ничего не скажешь.
Ну, соглашусь. Но все-таки, если бы наши русские писатели бросили бы все свои интеллектуальные силы и гении на то, чтобы слегка запугивать наших потенциальных противников, возможно, это принесло бы свой эффект. И сложилась бы совсем другая традиция в русском искусстве, в русской
литературе. Я не знаю, Вик, я не могу здесь с тобой согласиться и объясню, почему. Но есть известная строчка, значит, что мы через 2 месяца начнется война, и через 3 она закончится. Мы же помним эти знаменитые строчки Шпаликова.
Да.
Поэтому, слушайте, у нас иммунитет против шапкозакидательства. Мы прекрасно понимаем, что на самом деле такое война. Это не красавицы с распущенными волосами, с автоматами за плечами. Это не мужики такие статные, с рейбенами на макушке. Это не бритые, хмурые, уставшие, немытые, не мывшиеся мужчины, которые просто идут и выполняют свой долг.
Сдаюсь. Вы закидали меня шапками.
Нет, но надо сказать, что все-таки у нас в историографии кино про войну есть позитивные фильмы. «Небесный тихоход», например, да, или «Хозяйство семи баба», как «Беспокойное хозяйство» он
назвал. «Освобождение».
Отчасти все-таки скажу, и «В бой идут одни старики», хотя он
очень
грустный.
Очень грустный, да.
Но все
но
равно...
Он грустный.
Но там нет, конечно, вот этих очков на голове, там и уничтоженного мира, но все равно там грусть светла, и там все-таки вот позитив, там музыка, там вот этот дух. Все-таки, мне
позитив
кажется,
не отменяет того, что война – это тяжелая работа, просто вот, которую нужно выполнить. Гламуризация военных действий и гламуризация спецопераций, гламуризация точечных убийств, она, в общем, привела к тому, к чему привела. Мы сейчас все это видим.
Ну, кстати говоря, вот о гламуре, может быть, немножко о красоте перейдем. Я так пытаюсь вас подвести к второй нашей теме. Действительно, когда вы мне прислали идею про эту тему, я, конечно же, полез в интернет, но не мужчина ли я, насладился, потому что очень красивые девочки наши, которые выиграли конкурс красоты, Рита Голубева из Питера, с удовольствием произношу эти имена, Люба Хохлова из Якутии, а у нее такая прекрасная смесь русского с якутским, несколько раскосые глаза, вообще красавица неземная, Лиза Дудина. Ну и на этом фоне очень, так сказать, выигрышного. Ну, может быть, с нашей точки зрения, как смотрятся последние успехи продвижения толерантности в Европе? Там мисс Португалия Марина Мачете. Кстати говоря, вот не сказал бы, что это мужчина, признаться. Вот настолько пластика и все прочие радости вышли на высокий уровень, что вот смотрел, я смотрел, приглядывался, не нашел. Ну и мисс Нидерланды Валери Колле есть такая. Там, конечно, все поочевиднее, да. Что нам с этим делать? Потому что я бы поставил здесь вопрос так. Мне он и в спорте близок, потому что я считаю, что вот эта ситуация толерантности по гендерному признаку, она серьезно нарушает права женщины. Мне за вас, красивые и прекрасные, мне за вас очень обидно.
Леша, ты говоришь о том, что вот Португалия в Нидерландах победили трансгендеры на конкурсе красоты женском, который, собственно говоря, затевался для женщин, да? Я, честно сказала, что мне вот само слово «трансгендер», оно очень не нравится. Я не люблю, когда русские СМИ его используют, потому что это какой-то политкорректный новояз нам навязанный. И, в общем, надо исправлять эти имена и как-то говорить по-честному, потому что, ну, на самом деле, это вот люди, которые, ты говоришь, похожи на женщин, это все мужчины. Это мужчины, которые сделали все мучительные операции, пили пили гормоны, проходили там всякую хирургическую операцию, гормональную терапию и так далее, там подобное. Мучили себя, как бы сказать, кастрировали сами себя. Ну, вот когда я пишу в колонке на РИА Новости, вот слово «кастрат» употребляю, публика комментирует, что, мол, ну, это грубо, это как-то надо погламурнее выражать. Ну, давайте говорить «бывшие мужчины», давайте говорить «бывшие женщины», потому что такого существа, как у нас вот пишут, я в газете читаю, победила трансгендерная женщина. Но это правда оскорбительно звучит. Не существует никаких трансгендерных женщин. Есть мужчины, есть женщины. Есть те, которые захотели быть бывшими мужчинами, бывшими женщинами. Давайте их так, что ли, называть.
Ну, у нас-то можно, а вот Джоан Роулинг за это крепко получила, за шуточку, может быть, невинную, с нашей точки зрения.
А она просто вплоть до угроз ее жизни дошло. То есть нам нашли адрес ее дома, выложили в интернет и предложили всем, кто топит за права трансгендеров, прийти, значит, к Джоан Роулинг и высказать ей свое просвещенное мнение. Лен, что считаешь, что в Европе нам делать с этими ребятами, бывшими мужчинами? Чего они все захватили-то?
Я вообще, на самом деле, немножко тут обескуражена, потому что меня потрясает количество мужчин, желающих стать бывшими и желающих самокастрироваться, пройти через все эти чудовищные операции. Они действительно очень болезненные, они длительные, процесс реабилитации. Я даже не хочу погружаться в детали, потому что для того, чтобы это все сделать, требуется не только время, но и колоссальные деньги. Как говорил покойный Карл Лагерфельд, знаменитый дизайнер, он всегда говорил, красота не требует жертв, она требует очень больших денег. Так вот, те люди, которые выигрывают, те бывшие мужчины, которые выигрывают конкурсы красоты, предназначенные для участия исключительно женщин, они вложили абсолютно космические бабки, как сейчас принято говорить, потому что только одна операция стоит от 30 до 40 тысяч евро, а их нужно несколько, а дальше вы еще должны себя прихорашивать. Поэтому люди по каким-то причинам идут на подобные жертвы, финансовые и физические. Второй момент, который меня не может не удивлять. Мне все время, последние 10 лет, европейские феминистки говорят, ну, просто плохи дела, сплошной патриархат, значит, нас зажимают, нас затирают, у нас нет той возможности, у нас нет этой возможности, мы не равны поэтому. Значит, и перечисляют, по каким пунктам они не равны. И вдруг выясняется, что мужчины добровольные за большие деньги хотят вот в этот как раз полк неравных, вот в наш эскадрон неравных, значит, примкнуть к нам для того, чтобы что? Чтобы пользоваться чем? Потому что красота в Европе уже перестала иметь какое-либо значение. Мы знаем, что она признак неправильной иерархии, то есть ее наличие, это очень то нужно подчеркнуть, ее наличие, если женщина красива, она может невольно кого-то обидеть своей внешностью, своими правильными чертами лица, своей подтянутой фигурой. Она может быть немым упреком. Так вот, я не очень понимаю, если все такие толерантные, то отчего вы так рветесь именно туда, на Олимп красоты, отрезая себе первичные половые признаки, меняя вторичные половые признаки? Единственное, что вы не можете отменить хромосомы, потому что уж как природа захотела, так она и сделала. Я хочу сказать следующее. Я действительно этому удивляюсь. Я удивляюсь всякий раз, когда это появляется в новостях, эта информация. Я думаю, ну, собственно, у мужиков, если все так хорошо, и против них борются феминистки, ну какого черта, так сказать, вы идете и отбираете у нас то, за что мы платим? Довольно дорого. Там женщина, у женщины короткий век, женские гормоны, дорогое удовольствие, женская жизнь интимная и та, что относится к сфере физиологии, она с физической точки зрения довольно трудная. У женщин больше обязанностей, у женщин меньше сил. Так чего вы туда рветесь? Зачем? Что вы хотите показать, эти бывшие мужчины? Вот у меня такой вопрос на самом деле. Зачем вам это нужно?
Можно
вот
я
зачем?
Отвечу? Можно я отвечу?
Да.
Ответов есть два. Во-первых, статистика гласит, что огромное число уголовных преступников затребует смену пола, особенно очень любят затребовать это, когда их уже поймали и посадили. Почему? Содержание женщин гораздо лучше, чем содержание мужчин. Особая печальная ирония ситуации, вот в Британии такие случаи часто отмечались, что уголовник, которого посадили за массовое там, изнасилование женщин, он требует, чтобы ему сменили пол за государственный счет и перевели бы в женскую зону, где он сможет продолжить свои прекрасные мероприятия. Вот в Британии правозащитница, феминистка, экстремистки, они постоянно отслеживают такие случаи, значит, в Нидерландах такая тоже история. То есть одна часть этих людей, это, Лен, банальные уголовники, безо всякой там романтики, не то, что мы там что-то воображаем, просто вот преступники. А вторая часть, ну, понятно, это секс-услуги, и это отвечает на твой вопрос, а откуда они деньги берут. Значит, ну, если секс-услуги, значит, есть какие-то богатые покровители, там, которые вот проплачивают уродование людей. Ну, в принципе, всегда это было, наверное, в человеческой истории, да, там император Нерон таким же вещами развлекался, да, ну, кастрировали там молодых людей, там, потом что-то
чтобы
там...
петь.
Использовали, да, ну, жаль, что эти современные петь не могут. И тут вот мы переходим к другой теме, которая вот, собственно, у нас-то в России.
А я бы еще добавил, извини, я бы добавил спорт, потому что тут
я
это...
Я вот хочу выйти на это.
Да, пожалуйста.
Я давай. Как раз хочу выйти на это, потому что это же не какая-то там только Европа отдаленная, мы во все эти структуры включены. Нашим девушкам, как ты, Леш, правильно заметил, предстоит с этими трансгендерами состязаться в конкурсах красоты, когда они выйдут уже на мировой уровень, правильно? То есть мы состоим в этих структурах. Спорт тем более. Мы видели, как чемпионат Европы по фигурному катанию открывал совершенно, ну, кошмарного, извините меня за неполиткорректность, ну, кошмарного вида трансгендер, который вылез, значит, на коньках на каток и упал. И встал там на четвереньки и не мог подняться, потому что его пригласили открывать чемпионат мира просто потому, что он бывший мужчина. Ни почему иному.
Ты сама говорила, что нет трансгендеров. Ты скажи, бывший мужчина.
И вот наши спортсмены, хорошо, сейчас их пока отсекли, значит, от международных соревнований. А когда они вернутся, а уже не будет такого, что нужно будет по квоте предъявлять бывшего мужчину или бывшую женщину в своей команде? Не будет такого, что представителей там меньшинств надо будет по квоте вот предъявлять, иначе просто из-за инклюзивности не возьмут на соревнования? И что наши спортсмены будут делать? Вот, Леш.
Вот смотрите, во-первых, это уже есть. И в школьных соревнованиях в Соединенных Штатах, где это цветет буйным цветом, там девчонки вынуждены соревноваться с конкретными пацанами. Нами. А как ты там не отрезай, как ты там гормоны не пей, все равно кость шире, мышцы больше и так далее. Вы представьте себе, если это плавание. А вот что меня ужасает, а если это бокс? Я-то вообще всегда был против женского бокса, но если им хочется, ради бога. Вот, а если это борьба, то тогда хрупкая девушка будет бороться, значит, с этим мужланом, который будет потеть ее, ломать, бить. Как вообще у человека может в голове возникнуть желание бить женщину? Просто на соревнованиях, чтобы отобрать у нее золотую олимпийскую медаль. Вот этого я понять категорически не могу.
А как у бывшего мужчины может возникнуть желание с лентами танцевать и изображать из себя художественного гимнаста, тоже не очень понятно. И зачем вот это нужно? Опять, Леша, вот интересный вопрос возникает. Вот наши спортсмены, они как на это отреагируют?
Ну как? Я так думаю, что, во-первых, когда все это закончится, будет перестройка всего мирового спорта, потому что в нынешнем своем виде он существовать не может. А просто потому что он создан для неравенства. Он, во-первых, погряз в политике, он погряз вот в этих гендерных проблемах. Одно то, что олимпийский символ вот этот добавили, быстрее, выше, сильнее, вместе с кем? Прошу прощения, вот вместе с кем? Извините меня.
Лен, ты про Винер говорила.
У меня вопрос такой, Лёш, существует такая дисциплина, Вика мельком заметила, существует дисциплина художественная гимнастика. Как там может мужчина существовать просто в художественной гимнастике?
Вов, не понял суть вопроса. Ну, не может, у нас нет, а у них есть, да, у них одеваются они в купальнике.
Уже,
и,
да?
И, да, уже это уже есть. Это испанец какой-то, и был целый скандал, когда что-то сказали. И все начали, значит, говорить, ах, вы там гомофобы и так далее. То есть это все присутствует. И нас давят через колено. И вот здесь их пропустить нельзя. Как и во многих других местах, но здесь особенно. Потому что это, а вроде бы, с одной стороны, они борются за права женщин, а с другой, они эти права попирают просто. Вот смотрите, одна эта история с Грид Гёлс на Гран-при Монако Формулы-1. Значит, страшные феминистки выступили против того, чтобы девочки выходили и махали, значит, флагами, начиная... Они говорили, что это оскорбляет женщин. Девочки сами говорят, да ничто нас не оскорбляет, нам это нравится, дайте нам покрасоваться. Я говорю, нет, это вас оскорбляет. И запретили, понимаете?
Слушайте, эти феминистки, они в сговоре работают с бывшими мужчинами, да. Честное слово, в сговоре, вот просто для того, чтобы отменить женщин, на самом деле, отменить красоту, отменить вообще все.
Они хотят отменить и сделать из нас абсолютно бесполых существ, которые не годны ни к чему. Они не женщины, не мужчины, и не третий, не четвертый, не 25-й пол. На самом деле, если общество не выработает иммунитет, то мы обречены.
Ну, собственно говоря, первая часть, особенно жаркая нашей программы, подошла к концу. Ждем новости, потом вернемся в эту студию. Я испанского языка не знаю, но скажу «но пасаран».